Глава 10. Радиопрограммы. В этой главе я хотел бы подробнее рассказать об особенностях моего труда на радиостанции. Мне часто задают вопрос, как я пришел к такой работе и зачем. Скажу вам откровенно, что и сам не знаю, как это началось и почему. Наверное, это была потребность времени. В 1970-х годах нуждались в радиопроповедниках и радиослужителях. Меня порекомендовали в миссию Славянское евангельское общество, СЕО. После было собеседование сперва с Петром Наумовичем Дейнекой, а затем и с его сыном Петром Петровичем, руководившим СЕО. На радио я пришел без опыта и даже не мог себе представить, что буду там работать. Сама мысль о такой возможности была слишком смелой для меня. Видимо, Господь ввел меня к этому с детства. С ранних лет я был поглощен радиопрограммами, особенно теми, что долетали до СССР из Запада. В духовной семинарии в Аргентине мы изучали журналистику, но тех знаний для полноценной работы было бы недостаточно. Журналистика – очень увлекательная профессия, которую я осваивал с удовольствием. Как написать статью, заметку, взять интервью – я изучал все это постепенно. Затем нужно было заниматься дикцией, грамматикой, фонетикой. В этом нам помогали учебники, выписанные из Польши для каждого сотрудника радиостанции. Мы изучали, совершенствовали и оттачивали свой русский язык, работали над артикуляцией, постановкой голоса, готовили речевой аппарат для эфирной работы. Важно было освоить и саму структуру радиопрограмм. Все это преподавали нам на курсах в Голландии. Там был наш главный европейский офис. Учиться приходилось также в Англии, Испании и Германии. Нашими преподавателями были сотрудники известных радиостанций, таких как радио BBC, голос Deutsche Welle, голос Америки, настоящие профессионалы. Самый важный опыт мы получали на практических занятиях, когда предлагали свои разработки, свое ведение программ. Ну и, конечно, необходимо было настойчивое желание научиться всему. Мне очень помогла начитанность, ведь литературу я любил с детства и перечитал горы книг. Впоследствии мне пришлось готовить много материалов на основе иностранных изданий на разных языках, работать с переводами с английского и испанского. Я помогал начальнику русского отдела на трансмировой радиостанции Николаю Леоновичу готовить программу «Капли росы». Это было плодотворное сотрудничество. Материала было немного, нужно было штудировать книги, газеты, журналы разных стран. Я даже вспомнил, что в произведениях Льва Толстого есть описание «Капель росы» и использовал этот источник в одной из программ. Мы изучали книги разных времен и народов, в том числе и советскую литературу, выписывали газеты и журналы. И до сегодняшнего дня к нам приходят российские газеты «Комсомольская правда», «Известия», «Правда». Все эти источники были у нас под рукой. Ими мы пользовались постоянно, потому что понимали, без этого материала никакой творческой работы не будет. Мы ничего свежего и благословенного не сделаем, а будем вариться постоянно в собственном соку. Работать же без посторонней помощи и дополнительных материалов невозможно. Ты вскоре выбиваешься из сил, энергия иссякает, вдохновение приходит все реже. Но самое лучшее для последующего создания наших радиопрограмм – это общение с людьми. Нам этого не хватало, как воздуха. Я часто выезжал на встречи с туристами, с прибывшими делегациями, с новой эмиграцией из СССР. Недалеко от Рима был христианский центр, где мы встречались с евреями-эмигрантами. В то время, а это 1970-80-е годы, люди приезжали сотнями из бывшего Советского Союза, а в христианском центре была организована своеобразная перевалочная база, где можно было повидаться с еврейской диаспорой. Люди только-только прибывали из Советского Союза, а потому беседовать с ними было легко, мы прекрасно понимали друг друга. Кроме этого, мы проводили там евангельские богослужения. Такие встречи нас духовно обогащали, давали и материал, и силы для работы на радио. Наша работа на радио отзывалась не только в наших душах, но и в душах наших слушателей. Но как понять, что мы услышаны и нужны? Об этом говорили письма слушателей. Мы ждали их с трепетом и верой. Но в советские времена нельзя было надеяться на письма, поскольку 99% людей в Союзе боялись отправлять послания за границу. А если и решались, то они могли и не дойти, потому что подобные письма вскрывались и не выходили за пределы СССР. Да и не все могли слушать наши программы. Преграды были разные. Например, семейные преграды, барьеры неверия в то, что ты услышал. Мы это понимали и принимали как тревожную действительность. И все же так хотелось видеть результат своего труда. Среди моих коллег были старшие братья, которые уже давно трудились на этой ниве. Яр Николаевич Пейсти, Константин Левшеня и его жена Елизавета, братья Николай и Алексей Леоновичи. Они успокаивали нас и постоянно твердили: «Не беспокойтесь о письмах. Вы должны понимать, что письма запрещены, что очень трудно их отправить, а получить тем более». Мы уважали их авторитетное мнение и прислушивались к советам. Помню, как более года мы вели радиопрограмму «Библейские лекции». Цикл программ на радио Монте-Карло состоял из толкований доктора богословия Маги, который вел их долгие годы в Америке. Позже появились переводы на испанский язык для трансляции в Южной Америке, а моим уделом стал перевод на русский. Нам помогали брат Петр Колыбаев, пастор из Канады, и старенький брат доктор Кмета Ефимович, а также инженер авиации Юрий Жадан, Валерия Прагер и другие. Тяжелый был труд. Готовили материалы на несколько месяцев вперед. Итак, прошло более года, а писем все не было. Нас то и дело охватывали сомнения. Почему так происходит? Хотя бы одно письмо. И вот мы получаем его. Оно и сегодня хранится у меня. Это было то письмо от группы комсомольцев, которое я упомянул выше. Там было написано: «Зачем вы проповедуете? Вы напрасно расходуете деньги». И далее в таком же духе сплошные обвинения и утверждения, что нас никто не слушает. Наши ощущения после такого письма были неоднозначные. С одной стороны, неприятно от обвинений, с другой стороны, хорошо от осознания того, что именно эта группа комсомольцев нас слушала. Это ободряло. Значит, еще не все потеряно. В той стране есть люди, сомневающиеся в правильности коммунистической идеологии. В 80-е годы, ближе к перестройке, писем стало намного больше. Они часто приходили из Польши, через Венгрию, Чехословакию, Югославию, а также с помощью туристов, пересекающих границы. Да, нам стало гораздо интереснее и легче работать. Радиопередачи являются серьезным инструментом, который Господь использует для проповеди Слова Божьего. Его же несут христианские книги, печатные средства массовой информации. Как жаль, что сегодня большинство СМИ имеют не созидательную, а разрушительную силу, воздействующую на человека. Я уже упоминал, что во время Второй мировой войны Гитлер начал строить одну из самых мощных радиостанций на побережье Средиземного моря. Его ученые рассчитали, что само море будет вроде зеркальной тарелки. От его поверхности электромагнитные волны будут отражаться, лететь в эфир и с большей силой достигать любых точек земного шара. Так появилось радио Монте-Карло. Оно было построено на возвышенности, кажется, 700 метров над уровнем моря. Гитлер думал использовать его для пропаганды своей фашистской идеологии. Но жизнь иногда делает резкие повороты и преподносит сюрпризы. Волею Господа, город Монте-Карло после войны стал одним из самых притягательных туристических центров. Он был также известен своей уникальной радиостанцией. Христианские организации купили часть этой радиостанции и долгое время использовали для проповеди Евангелия. Вот как чудно действует Господь. Человек думает внедрить в жизнь других разрушительную пропаганду, а Бог-Создатель вместо этого совершает свое великое дело – дело проповеди Слова Божьего. Человеческая коммуникация с Богом была однажды прервана, но ее восстановил сам Христос. Мы проповедуем Евангелие, потому что оно есть сила Божья. Евангелие и Христос идут вместе, они неразлучны. Христос в своей молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна, сказал: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Да, теперь у каждого христианина есть эта миссия – нести Божье Слово, чтобы через наши слова многие познали истину. В нашу эпоху, когда хорошо развиты высокие технологии, есть слова, которые человеку не нравятся, как, например, слово «грех». Его избегают в своих выступлениях власть имущие, редко используют в печатных и аудиовизуальных СМИ, и, чтобы не ранить тонкий слух прихожан, в некоторых церквах его благополучно заменили словом «вина». Но скрыть его все равно невозможно. Грех бродит среди нас, как жуткое привидение. Его мы видим, чувствуем и вдыхаем ежедневно. Весь мир во власти греха. Как бы человек ни старался упрятать его, он повсюду. Грех все больше и больше портит человека, разрушает общество и губит целые народы. Сегодня грех царствует во всех сферах человеческой жизни. Его пытаются завуалировать другими словами или подменой понятий. Мы то и дело слышим слова «грубость», «жестокость», «хитрость», но на самом деле речь идет о грехе. А для Бога все, что не по вере, что не прославляет Его, противостоит Его Слову и разрушает Божьи указания – это грех. Господь называет грех именно грехом, но самое страшное – это то, что грех отделяет человека от Бога, точно так, как во время Христа отделяли прокаженных от общества. Перед смертью знаменитый вождь Израиля Иисус Навин произнес: «Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Иисус Навин 24:19. А какими могут быть последствия греха? Сразу подчеркну, что начинаются они с того момента, когда человек отошел от Бога. Тогда и слава Божья отдаляется от человека. Написано так: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Потеряв славу Божью, человек стал жить жизнью животного. Живя под властью греха, человек потерял ту прекрасную троичную связь, которую имел, во-первых, с Богом, во-вторых, с ближним и, в-третьих, с самим собой. Человек отделился от Бога до такой степени, что теперь не может у него ничего просить, кроме прощения грехов. Бог не может использовать такого человека. Человек теряет время, думая, что он сам способен что-то сделать, чтобы улучшить свое состояние и восстановить связь с Богом. Но Бог ожидает, чтобы человек возвратился к точке падения, склонился перед Богом и преклонился перед Ним. Грех в согрешившем верующем человеке доводит его до такого состояния, что он теряет радость в жизни. Грех делает человека игрушкой в руках дьявола. Из-за греха человек теряет авторитет. Такой человек играет со своим умственным и физическим здоровьем. Грех приводит человека к еще более тяжелым формам греха. Грех заставляет Бога принимать меры и в конце концов приводит человека к самым тяжелым последствиям. Как только грех разрывает связь человека с Богом, теряется контакт с Ним и правильное отношение к самому себе. Помните библейскую историю из жизни царя Давида? Он был изуродован грехом и переживал тяжелые последствия этого, моральные и духовные. Об этом можно подробнее прочитать в 11 и 12 главах 2 книги Царств. Пока согрешивший человек не вернется с покаянием к Богу, он остается духовно сухим, как пустыня. Давид, будучи глубоко верным Богу, согрешил, и пока он не покаялся, его жизнь была как пустыня. Об этом Давид хорошо говорит в 3-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Пока человек не придет с покаянием к своему Спасителю, он будет духовно болен, как тот прокаженный, потому что сама болезнь проказы является символом греха, и человек нуждается в полном прощении и исцелении, чтобы стать снова плодотворным. Давид вышел прогуляться на балкон. Случайно его взгляд упал на ближайший дом, где на террасе купалась женщина. Он ее возжелал и велел привести к себе. Давид познал несвободную женщину и отправил обратно домой, будто ничего не произошло, и спокойно занялся делами своей страны. Но Бог все видел. Скоро Давид узнал, что от него родится ребенок. И здесь грех приводит к страшным последствиям. Он начинает крушить все хорошее в жизни Давида. Из рядов самой армии своей Давид призывает хорошего воина, мужа той женщины, которую искусил, Урию. Когда же тот отказывается войти в свой дом, к своей жене, Давид решает избавиться от этого человека. Его посылают на верную смерть, на передовую линию фронта. Таковы последствия одного греха. Давид не мог и предположить, что одно его похотливое желание приведет к таким разрушениям. Но Господь пока молчал, он смотрел внутрь Давида. И вот среди этого греха появляется пророк Божий и приводит пример с ягненком. Давид понял, что пророк не шутит, а указывает на его грех. И только тогда Давид искренне раскаялся. Его душа не находила покоя. Он днем и ночью искал успокоения для своей души и нигде не находил, пока не пал пред Богом и не покаялся. Много лет позже Зигмунд Фрейд говорил об этом как о катарсисе, то есть о том, что человек должен излить свою вину, признаться перед кем-то. Разница в том, дорогой читатель, что никто не сможет простить грех человеку, как только Господь Спаситель, Святой Бог. Но для начала человеку следует преклониться перед Творцом, сознаться в своем бессилии. Только тогда он сможет обрести полную свободу души и духа. Пока человек не покается и не наладит свою связь с Богом, он будет связан грехом и будет находиться как в пустыне, постоянно испытывая жажду свободы. Грех не только разрушает жизнь человека, он также уродует общество. Постепенно разрушаются целые империи, как, например, это случилось с Римской империей, где грех царствовал во всех сферах общества и дошел до такой степени, что люди заботились только о материальных благах, роскоши и вели распутную жизнь. История – хороший учитель, но мы не самые дисциплинированные ученики, потому что не учимся на прежних ошибках человечества. Пока человек, общество и целые народы не вернутся на правильный путь, страна, общество и человек будут прямиком шагать к разрушению. Божье правило для человечества записано на страницах Его же Слова. «Смирится народ мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Пока человечество не смирится перед Ним, святым и всесильным Богом, оно не будет иметь благословения. Бог может возобновить связь с любым человеком, если тот придет в смирении к Нему, точно так, как поступил Давид, когда он пришел к Богу с покаянием. В Евангелии от Луки, 13 глава, 5 стих, читаем: «Если не покаетесь, все также погибнете». Бог является царем над жизнью, и Он решает нашу судьбу. Если мы смиренно приходим к Нему, Он прощает, поднимает нас, хотя мы были разбиты, восстанавливает нас, и мы, становясь Его детьми, можем только благодарить и прославлять Господа. Благословен тот, кто со временем приходит к Нему. Сложно даже представить, сколько миллионов или миллиардов долларов израсходовала советская власть на мощнейшие антенны, которые помогали транслировать коммунистические идеи в дальние страны на разных языках. Трансляция велась круглосуточно. И одновременно в СССР перекрывали и блокировали сигналы с Запада, особенно те, что несли Слово Божье или поясняли, что такое свобода. А мы сегодня спрашиваем, стоит ли проповедовать Евангелие. Если бы вы знали, сколько глушили наши радиопрограммы. Доходило до смешного и нелепого. Нас называли антисоветскими агентами. Помню, однажды ко мне подошел комиссар с советского судна и говорит: «Что вы разводите антисоветскую пропаганду?» Я отвечаю: «Покажите, где она?» Он показал на Библию. Я попытался пояснить: «Извините, но вы, видимо, не знакомы с Библией. Библия вот уже 2000 лет говорит о святом Боге, о Христе, а вы называете это антисоветчиной. Советского Союза еще не было, а Христос Господь уже проповедовал Евангелие». Проповедовали также и апостолы. А мы сегодня задаем себе вопрос, нужно ли проповедовать Евангелие по радио. Нет ничего, что могло бы нас остановить. Наоборот, мы должны приложить все усилия, чтобы и дальше нести Его Слово. Важна мудрость в этом. Если люди мира сего используют радиостанции больше, чем телевидение, книги, журналы и газеты, это уже о чем-то говорит, не так ли? Почему они так поступают? Потому что радио более влиятельно. Допустим, вы едете в автомобиле, и вы одиноки, думаете о чем-то. Но это временно, и вот вы уже включаете радиоприемник и начинаете выбирать лучшую музыку, приятный голос диктора, оперативные новости. Возможность выбора есть всегда. А когда душа страдает, мечется, не находит утешения, и вдруг рука замирает на нашей частоте, где идет христианская радиопрограмма, люди часто говорят впоследствии: «Я случайно крутил ручку приемника». И именно такая случайность может привести человека к Богу, заставляет задуматься о духовном. Поэтому повторюсь, христианские радиопрограммы являются сильнейшим орудием, сильнейшим инструментом в деле Божьем. Я вел одну из программ 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. Она звучала на 2 радиостанциях – Трансмировое радио из города Монте-Карло и Голос Анд из Кито, Эквадор. Уже 35 лет выходит эта программа без перерыва, и сегодня продолжается трансляция на многих радиостанциях, включая и город Чикаго. Каждые 5 лет мы создавали новый цикл изучения Библии, начиная с книги «Бытия» и до «Откровения Иоанна», глава за главой, книга за книгой. Мы проходили лекция за лекцией по всей Библии от начала и до конца. Бывали забавные случаи. Люди, которые прошли 5-летний курс вместе с нами, потом просили дать им диплом. Конечно, мы высылали им диплом, весьма символический, о прослушивании курса лекций по Библии. Не нужно было сдавать экзамен, проверять, насколько усвоен материал. Мы просто доверяли этим людям и внимали их просьбам. Даже не берусь посчитать, сколько дипломированных верующих появилось благодаря нашему труду. Но не диплом важен, а вера, которая пришла в жизнь этих людей.